Это «Радио Свобода». Как всегда в это время выходит в эфир передача «Радиоблог». Сегодня мы поговорим о корпоративных блогах. В гостях у нас сегодня, собственно, корпоративный блогер Артём Старченко. Здравствуйте, Артём. Он специально приехал к нам из Воронежа. Мы очень ценим такое отношение к «Радио Свобода». И независимый эксперт по этой части интернета Ольга Стерник.
Добрый
Здравствуйте,
день.
Ольга. Так вот, идея корпоративных блогов появилась довольно скоро после появления идеи блогов. Вообще не так ли, Ольга?
Практически одновременно.
Мне показалось все-таки, что это сначала было такое средством самовыражения для обычных людей. Это не так?
Сначала блоги были средством самовыражения для интернетных людей.
Ну, разумеется.
Обычные
да.
люди подключились к этому позже. Интернетные люди писали о своей работе. И естественным образом практически первые блоги как раз были корпоративными блогами.
Ну, сейчас мы немножко вернемся к нюансам про это. Хотела я спросить Артёма, скажите, пожалуйста, а вы блогером стали вот именно, когда вам пришла идея вести корпоративный блог, или вы до этого тоже занимались этим?
Нет, есть у меня еще и личный блог, но идея корпоративного блога более увлекла. И личный блог я
после... То есть вам интереснее вести корпоративный блог, а личный вы забросили тем
временем? Да, да, гораздо приятнее говорить от лица своей организации, чем просто...
О, как это интересно. Так вот, тут возникает, из вашей реплики, Оль, я подумала, что возникает такое немножко противоречие. Многие блогеры так или иначе касаются тем своей работы, особенно если они занимаются какими-то исследованиями или, там, я не знаю, сочиняют какие-то вещи для интернета или, неважно, не обязательно для интернета. Но это все-таки не корпоративный блог. То, во всяком случае, я так себе представляю. Когда мы говорим о корпоративных блогах, это блог, который ведется от имени компании. Или это неправильное сужение поля?
Разница на самом деле достаточно размытая, достаточно расплывчатая. И я знаю достаточное количество личных блогов, которые, по сути, по своей, на самом деле корпоративные, которые люди ведут от своего лица, но с довольно заметной целью писать о своей работе и привлекать внимание к ней. Я бы сказала, что если уж надо провести различие, то оно в некоторой официальности изложения. Все-таки, когда человек ведет фактически корпоративный блог, но от своего имени, не заявляя его как корпоративный, у него чуть-чуть больше свободы, и он может в случае чего уйти от некоторой корпоративной ответственности за слова. А стоит ему объявить, что он в данном случае экс-кафедра говорит, это превращается в корпоративный блог.
Понятно. Я прошу прощения у наших слушателей. Забыла сказать о том, что мы в прямом эфире, и вы можете присоединиться к нашему разговору и задать вопросы нашим экспертам по телефону 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, мы ждем ваших звонков. А вы что думаете, кстати, по поводу вот этой тонкости? Блог от имени корпорации или блог... так сказать, от личного имени сотрудника?
Ну, я здесь согласен с Ольгой. Дело в том, что часто личные блоги тоже преследуют решение каких-то бизнес-задач, пиара той компании, в которой работает блогер. Поэтому здесь разграничение, наверное, если блог решает вот именно какие-то задачи, связанные с бизнесом, то это можно назвать его частично или полностью корпоративным.
Я еще добавлю, есть и обратная сторона. У меня был пример, когда... вместе с клиентом мы решали, кто будет от имени компании вести корпоративный блог. Вызвался человек, один из сотрудников компании, начал писать о специфике своего рынка, писать действительно интересно, и через короткое время стало понятно, что человек, в общем-то, строит себе имя. Он писал довольно долго, в течение года, писал блог достаточно яркий для своего узкого рынка, своей узкой специфики. Действительно сделал себе имя, стал популярным в своих кругах аналитиком по своему рынку, и через некоторое время из этой компании ушел. У него стало все хорошо.
Поэтому лучше, если директор компании ведет блог для самой компании.
Это просто, я поясню, Артём директор компании 3 Da Vinci, да, это дизайнерская студия, насколько я знаю, да. Поэтому вот решил заранее застраховаться, видимо, от возникновения подобной проблемы. Тем не менее, есть еще один аспект такой, которого мне очень хотелось бы коснуться. Я знаю, что компании, особенно крупные корпорации, очень нервно относятся к тому, что их сотрудники ведут личные блоги. Масса историй про то, как люди теряли работу из-за неосторожного какого-то поста или подвергались каким-то другим репрессиям. Как это совместить с идеей того, что корпорация хочет продвигать себя в блогах? Вот где кончается эта свобода для сотрудников и начинается диктат корпорации? Ваши сотрудники ведут какие-нибудь блоги?
Да, ведут мои сотрудники.
А вы как-то пытаетесь их контролировать?
Нет, не пытаюсь, это моя политика. У нас в основном люди творческие, они могут писать даже вещи, с которыми я не согласен. Я думаю, это тоже особенность нашей компании. Я думаю, это положительно только воздействует на нас.
Я думаю, что общего ответа нет, и в каждой компании по-своему устанавливается граница свободы для сотрудников. И знаю я и компании, где корпоративные блоги вообще не пошли и не взлетели, потому что началось с того, что директор и начальник службы безопасности или начальник отдела IT садились и решали, а кто будет утверждать и согласовывать посты в корпоративные блоги. Вот. И я расскажу о самом свежем благосферном скандальчике, который вот буквально тема обсуждения четверга-пятницы. Да. Сотрудник Яндекса написал в ЖЖ, в своем личном блоге, в живом журнале, написал коротенькую запись. А это был менеджер, который работал по получению дизайнов для Яндекс.Почты от студии Лебедева, которая, как известно, основной партнер и производитель дизайнов для Яндекса. И он написал короткий, но очень резкий пост, в котором он выразил свое сильное недовольство как менеджер проекта сотрудничеством с таким подрядчиком. Пост был достаточно корректный, но резкий. И его стремительно уволили.
О как!
О как! Я совершенно поражена. Я сама не ожидала, что в Яндексе вот такой подход к этому. Тем не менее, все ребята из Яндекса, которые в нем остались, они как-то выступают сплоченной корпоративной стеной и говорят, что да, это было правильное решение. Они это обосновывают тем, что есть такой давний серьезный партнер, с которым такие серьезные отношения.
То есть нельзя обижать
студия Лебедева. Да. И есть менеджер, который пришел всего несколько месяцев, как и не смог построить отношения с подрядчиком. И в этой ситуации как бы важнее найти другого менеджера. Найти менеджера на эту позицию, который сможет построить отношения с партнером, а с этим мальчиком они расстались.
Я еще хотела упомянуть, что блог, который ведет от имени своей компании Артем, он в таком нетривиальном месте расположен, не в живом журнале, где в основном у нас как-то блогеры живут, и не на других популярных площадках, а на сайте специальном, на сайте headhunter.ru, сайте, посвященном, собственно, поиску сотрудников, устройству на работу, всяческому хедхантингу, рекрутингу и прочим таким ужасным варваризмом, который в русском языке, тем не менее, существует. Почему вы именно эту площадку выбрали?
Ну, сейчас объясню. Дело в том, что самый главный, самый актив нашей компании — это люди. Вот, мы всегда заинтересованы в привлечении новых хороших специалистов. И люди — это особенные дизайнеры, моделеры, специалисты по визуализации. Вот, и у нас особенная корпоративная культура. Не каждый человек удержится. У нас такая особенная дружеская атмосфера, и люди со звездной болезнью у нас долго не задерживаются. Поэтому я хотел на HeadHunter рассказать о том, какой должен быть наш идеальный сотрудник, вот, чтобы именно эти люди к нам как-то так стекались. Вот. Ну, тем не менее, большей частью привлек не сотрудников, но клиентов через корпоративный блог.
Ох, неожиданно.
Да, неожиданно получилось так.
То есть получается, что люди, которые ищут себе дизайн-студию, чтобы ей что-нибудь заказать, они в том числе и на HeadHunter это делают?
Да, те организации, которые, ну, среди клиентов, те же организации, которые там создавали свои корпоративные блоги. Вот.
Ага, то есть просто соседи по HeadHunter обнаружили, что вот тут есть такая симпатичная дизайн-студия, почему бы ей не сделать заказ? И тем не менее, вы продолжаете Вот смотрите, да, получилось так, что сотрудников вы пока, во всяком случае, таким образом не нашли, зато нашли клиентов. Это побудило вас как-то немножко изменить содержание вашего блога, темы я имею в виду?
Я думаю, нет, потому что даже все-таки изначально направленность я постараюсь придерживаться, вот именно нести информацию потенциальным сотрудникам, потому что очень много нюансов, даже связанных с работой там, над конкретными проектами, который хотелось бы описать в блогах, чтобы сотрудник уже представлял, как он будет работать в нашей студии, чтобы он уже чувствовал себя там, понимал, его ли это.
То есть вы не оставляете надежды все-таки найти себе сотрудников?
Даже если они напрямую не зайдут на HeadHunter, а свяжутся со мной через электронную почту, я им все равно порекомендую эту страничку, чтобы они посмотрели, нужно ли ему работать у нас или нет.
Понятно. Вот я еще о чем хотела спросить. А есть ли пример какого-нибудь более как бы целевого, что ли, использования корпоративного блога? Вот я помню, что мы до эфира разговаривали, и вы рассказывали про сайт компании, которая торгует хот-догами.
Да,
вот
это
очень любопытная,
я понимаю,
история.
Ко мне, да, совершенно верно, есть такая в Москве фирма Stardogs, у которой вот сеть киосков по торговле
хот-догами. Москвичи ее во всяком случае знают, да.
Да. И когда они пускались в рискованное плавание заведения корпоративного блога, они ставили задачу более узкую. Они обращались не к своим потребителям, они хотели найти франчайзеров. Поскольку у них достаточно большая сеть своих киосков, и они хотят расширять ее за счет франчайзинга, им нужно было найти определенный сегмент людей, у которых есть какие-то небольшие деньги, которые хотят
этим
запустить такой бизнес, да, как поставить франчайзинговый вот киоск. Соответственно, блог вели несколько сотрудников, которые занимаются там именно развитием вот этой вот сферы, писали о тонкостях этого бизнеса, и задача была решена. То есть все получилось так, как
путем,
было задумано. Да.
Путем этого, да. такого способа общения с публикой они нашли своих
Совершенно верно.
Франчайзеров.
Они писали, употребляя все те ключевые слова, которые нужны были для того, чтобы привлечь людей в этом, возможно, заинтересованных. Там были слова построения бизнеса, слова франчайзинг, слова рынок фастфуда, там, киоски и так далее. Из поиска приходили на этот блог люди, начинали его читать, начинали писать какие-то вопросы, и я с удовольствием наблюдала, как там каждое второе общение заканчивалось тем, что в комментариях к блоговой записи менеджер фирмы и вот пришедший человек договаривались, что дальнейшие подробности они уже обсуждают по имейлу, и они уже переходили на конструктивное обсуждение своего договора.
В частное пространство, да, понятно.
Да.
Но не знаю, насколько я могу полагаться на то, что я успела посмотреть по корпоративным блогам, но тем не менее у меня создалось ощущение, что большая их часть, в общем, как-то направлена куда-то в пустоту. Не очень понятно, зачем мне, обычному человеку, читать блог там, дизайн-студии или уж тем более какой-нибудь, я не знаю, там, ну, какую еще компанию придумать, чтобы не упоминать этих торговцев сосисками. Они как-то очень непонятны для кого, честно говоря, вот ощущение такое. Когда...
Совершенно верно. Это беда практически той волны, которая сейчас идет. После того, как появились в интернете там, за последние 2-3 года корпоративные блоги, все узнали постепенно это название, и почти у каждой компании завелась мысль, а нам, наверное, тоже надо завести корпоративный блог.
Да, как в свое время они думали,
вопросом,
что нам
зачем...
нужен сайт, зачем они не знали.
Да, вопросом это. Зачем мало кто задается. Ко мне, честно говоря, очень часто приходят клиенты с таким запросом, нам надо что-нибудь такое вот в этом духе.
Модное.
Модное, да, нам нужен корпоративный блог. И в очень большом количестве случаев я людям отказываю, я занимаюсь просто тем, что просвещаю их на тему того, почему им корпоративный блог не нужен. Конечно, если компания собирается строить блог, она должна задаться вопросом, на какую аудиторию для решения каких задач. Корпоративный блог, как правило, вовсе не надо читать, вот, как вы сказали, я как обычный читатель вот не нахожу там ничего для себя. Да, конечно, как правило, для корпоративного блога компании вы не аудитория. Хотя я легко могу себе представить какую-то компанию, которая видит именно вас как своего потребителя. Как...
Нет, ну в конце концов, я же потребитель, как любой обычный человек, я кучу всего
Даже
покупаю.
Даже оставим то, что вы журналист, да, но вы кучу всего покупаете. Значит, есть какие-то компании, которые видят вас ядром своего сегмента потребителей, они могут построить блог про какой-то свой продукт, который может быть вам интересен, и попытаться сделать его интересным для вас, так что вы придете и начнете с удовольствием читать ну, условно говоря, тонкости пользования каким-нибудь кремом для лица, да, и пользоваться возможностью задать специалисту компании, там, какому-то, ну, настоящему профессионалу в области, вот, молекул и их проникновения в клетки кожи лица, да, задать какой-то вопрос, после этого пойти купить этот крем, попробовать.
Есть, правда, одно «но». Есть в этой истории очень такая стрёмный момент, потому что как только на мои вопросы отвечает представитель компании, который абсолютно очевидно заинтересован просто в том, чтобы я пошла и купила этот крем, очень хотелось бы какой-нибудь другой пример выбрать, но уж ладно.
Ну, давайте говорить, значит, о сложных фотоаппаратах.
Ну,
пошла и купила фотоаппарат.
Да, ну, да. Дело в том, что я не доверяю ему как консультанту. Потому что он, очевидно, заинтересован в том, чтобы заставить меня это купить. Ну, будь я этим человеком, да, как я себе представляю его психологию, его интересы уж во всяком случае, психологию оставим в покое. Его интерес в том, чтобы я, как клиент, пришла и купила этот самый крем. Ваш интерес в том, чтобы вам сделали заказ, правильно?
Согласен.
Поставьте себя на место потребителя. Он что хочет? Он хочет получить независимую информацию. Он хочет получить отзыв кого-то, кто не заинтересован ни в чем.
Я думаю, вот эта задача, если говорить, если я заинтересован, чтобы вы сделали у меня заказ, есть определенные хитрости, хотя это, наверное, неправильно. Можно приоткрыть кухню производства, как мы делаем этот продукт, который вы у нас заказываете. Показать его более привлекательно и более честно, более открыто для вас.
Итак. Ну вот тут возникает некоторое противоречие между привлекательно и честно. Не всегда то, что честно, выглядит привлекательно.
Прошу прощения, два направления бизнеса. У них совсем разная специфика, да, есть так называемый B2B, то есть бизнес, который продает бизнес клиентам, и B2C, бизнес, который продает потребителям. То, что говорит Артем, это верно для B2B, когда бизнес-люди принимают решение о покупке бизнес-продукта, то блок компаний, производящих бизнес-продукт, это для них достаточный источник информации, и все вопросы они могут прямо там и задать. Если мы говорим о креме для лица или фотоаппарате, то есть о продаже конечному потребителю, там, конечно, совершенно другая специфика и совершенно другие приемы манипулирования восприятием потребителя.
Здесь, наконец, прозвучало ключевое слово «манипулирование», но я хочу прежде выслушать, нам дозвонился Александр Михайлович из Москвы. Здравствуйте, Александр Михайлович. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
Да, я очень коротко. Извините, волнуюсь, если ничего, не так, ничего. То вы там уже... Можно ли где-либо у вас это сам развести номер своего телефона для получения работы и так далее? Бесплатно, разумеется.
Вы знаете, вам, наверное, стоит просто пойти в интернет на сайт headhunter.ru, и там вы увидите все инструкции, как именно разместить информацию о том, что вы ищете работу. Вот. Не знаю больше, что еще я могу вам посоветовать в этом смысле. Потому что на нашем сайте мы не вывешиваем объявления ни о работе, ни о найме, ни с той, ни с другой стороны. Так вот, вернемся к теме манипуляций. Вот это очень интересно. Вот это, собственно, ровно то, что я и пыталась сказать, потому что у меня ощущение, что все корпорации, которые так или иначе выходят в интернет в поисках клиента и покупателя, неважно, будет ли это, как вы только что справедливо сказали, B2B, то есть когда мы ищем, одна компания ищет другую, будет ли это, когда компания ищет непосредственно уже конечного потребителя, здесь возникает такой вот сомнительное такое противоречие. На самом деле это конфликт интересов, да? Когда, с одной стороны, я хочу получить честную информацию о том или ином продукте, а с другой стороны, я понимаю, что я из этого источника ее просто, ну, никаким образом получить не могу. Даже если человек, продавая свой товар, свою работу, да, будет абсолютно честен со мной, у меня все равно будет сомнение. А не дурит ли нашего брата?
Конечно, корпоративные блоги – это еще один вид рекламы. Уж если говорить о компаниях, выходящих на потребителя, то блоги, рассчитанные именно на потребителя, как на аудиторию, безусловно, это просто еще один вид рекламы. Просто в рекламе можно передать сообщение только очень короткое, без подробностей, а в блоге можно выдать гораздо больше подробностей, можно зацепить тех людей, которым нравится читать подробности. Ваша фраза, что никаким образом не получить объективную информацию, она, наверное, чересчур сильная.
Нет, конечно,
эта информация, конечно, будет правдивая, просто она, может быть, будет односторонняя. Угу. Ну, так, ребята, это называется, так мы в интернете или где? Если уж вы в интернете читаете корпоративный блог, так рядом с вами весь интернет, где вы можете прочитать и все остальное, и противоположное мнение, и мнение конкурентов, и мнение противников. Интернет, он большой, он, слава богу, нас не ограничивает одним каналом восприятия.
Да, конечно.
А вот все-таки возможность задать специалисту компании вопрос о подробностях именно его продукта и ответ на него получить, эта возможность, она действительно для потребителя ценная. Если потребитель после этого не пойдет и не поищет альтернативного мнения, ну, сам виноват. Действительно, это интернет, а не телевизор. Тут все-таки есть возможность это самому верно. Себе настраивать каналы восприятия информации.
Это верно. Так все-таки вот мне все время очень хочется, чтобы вы начали, например, рекламировать все-таки деятельность, свой продукт, а не обсуждать идеального работника.
А, через свой корпоративный блог вы имеете в виду?
У вас же наверняка сайт есть у вашей компании, правильно?
Да, есть сайт, конечно.
А вы на нем какой-то блог держите?
Там блог для дизайнеров, вот.
То есть вы там обсуждаете какие-то профессиональные вопросы?
Да.
И как?
И дизайнерам вроде как нравится, вот, но там такой запредельный креатив нашего арт-директора, и, наверное, понять могут только дизайнеры.
Вы транслируете этот блог на какую-то популярную площадку типа живого журнала?
Да, он синхронизируется с живым журналом. Mm-hmm. Называется «Досиеста. Шокирующая правда о дизайне и дизайнерах».
О как! «Шокирующая правда о дизайне и дизайнерах», насколько я помню, содержится у студии «Лебедева» в их отделе «Бизнес-линч». Вот там действительно шокирующая правда.
Да, и это шикарный пример корпоративного блога, между прочим. Просто нестандартно придуманного корпоративного блога, который не называется блогом, но который дает всем пример того, как можно делать это не уныло, как можно делать это ярко. И я знаю массу людей, которые не имеют отношения ни к дизайну, ни к дизайнерам, ни вообще к этому рынку, а тем не менее ходят читать эту страничку, потому что она безумно интересна для всех.
Да, она такая очень зажигательная. Временами, правда, очень хочется написать им что-нибудь с разбором их собственного дизайна. Но я так понимаю, что это входит в правила игры.
Ну, это чуть-чуть нарушает, конечно, правила игры. Если бы они объявили себя корпоративным блогом, они должны были бы включить комментарии и на них отвечать. А здесь они немножко односторонне вещают, поэтому это не совсем блог.
Ну, по-моему, это вполне компенсируется тем, как ведет свой блог в живом журнале глава студии Лебедева, собственно, юзер Тёма, который просто от своего собственного имени ведет блог. А вот мы тут с Артёмом это обсуждали, он считает, что это вполне себе такой вариант корпоративного блога.
Да, он великолепно решает бизнес-задачи.
Мы как раз с этого начали сегодня диалог здесь в эфире. С примера мы говорили о том, что есть блоги, которые выглядят как персональные, а на самом деле прекрасно работают как корпоративные. Вот это как раз отличный яркий пример.
Да, меня, честно говоря, когда я туда заглядывала, поражало, с какой охотой люди бросаются решать задачу, которую надо решить, собственно, самому Тёме, ну, или его студии.
Кстати, насколько я догадываюсь, у него основная задача тоже хедхантинговая. На этом рынке вообще страшный кадровый кризис и страшный дефицит кадров. И через свой блог он прежде всего находит кандидатов на позиции в студию.
Именно так. Совсем недавно он искал менеджеров в блоге. И сам хвалил Live Journal, что все-таки нашлись хорошие кандидаты.
Ну, признаться вам, уже до кучи признаюсь, что, например, я тоже использую живой журнал как место, где можно поискать интересных людей на какие-то редакторскую работу или даже журналистскую. И у меня есть пара примеров такого удачного найма именно из блогеров. И другое дело, что это, пожалуй, не очень системный подход, но я не считаю, что надо всегда придерживаться какой-то схемы. Иногда вот такой нетривиальный способ что-то поискать, он дает очень хорошие результаты. Причем это было две разных части. С одной стороны, я в собственном блоге вывешивала, когда мне нужны были сотрудники, я вывешивала там объявления с описанием того, что я ищу и что я могу предложить людям. И, увы, это не дало никакого результата практического. То есть масса была обращений. В тот момент кадровый голод на рынке назревал, но еще не был таким острым, как сейчас. То есть люди обращались. А И никого из них мне не удалось нанять. Там доходило дело до личных встреч, но не сложилось. Мы не нашли друг друга. А вот просто наблюдение за разными пишущими людьми в живом журнале показало, что среди них есть, в общем, вполне интересные, как выяснилось, не только потенциальные, но и вполне уже реальные сотрудники нашего сайта.
А мне удалось. Ту же самую задачу решить, да, я нескольких человек, с которыми сейчас с удовольствием работаю, нашла через живой журнал свой, да. Написала о том, кого я ищу, и живой журнал сработал как соцсеть. Кто-то это прочитал, передал своему знакомому, привел его, мы поговорили в комментах, отлично, и у меня появились совершенно чудесные сотрудники, которые, с которыми я очень счастлива
работать. То есть выясняется, что чтобы для того, чтобы найти себе сотрудников, в общем... Блоги, да, дают такую возможность, дают такой дополнительный способ информирования. И, в общем, это даже не обязательно корпоративный блог, а просто блог. Да. Тем не менее, да, степень... Вот еще какой-то вопрос такой вполне, который возникает при обдумывании идеи корпоративного блога. До какой степени... Вот это скорее, наверное, вопрос к вам. До какой степени вы... ну, может быть, даже ваш пример не очень хорош. До какой степени вы ограничены какими-то рамками? До какой степени вы свободны в своем блоге? Представьте себе, что вы не начальник, а вот просто сотрудник этой компании.
Ну, у нас вообще очень свободная атмосфера в компании. Ну, единственное, что там попросил своих сотрудников там, делать акцент на положительных моментах организации. Вот, когда пишут в блогах.
К сожалению, мы не помещаемся сегодня в эфир, еще куча всяких вопросов осталось без ответа, но надеюсь, что мы еще вернемся к этой теме, потому что мне кажется, что она довольно обширная, и много еще о чем можно поговорить. Спасибо вам большое. После новостей в начале часа в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». В гостях у Владимира Бабурина адвокат и вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Альшанов.